אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
Для вас в эфире волна на Але. Молодежная передача на русском языке.
עכשיו נעלה על הגל עם ולד טקייב ואורחים.
Забвение. День первый. Дорогой дневник, пишу сюда, потому что это, вероятно, единственная для меня возможность не сойти с ума в ближайшие дни. Я не питаю надежд касательно того, что написанные здесь строчки кто-нибудь найдет и прочитает, просто потому, что это физически невозможно. Но начнем по порядку. Меня зовут, хотя неважно, как меня зовут, это уже потеряло всякое значение. Наверное, все в детстве мечтали в будущем стать тем, на кого взрослые говорили равняться. Полицейский, пожарный, космонавт и другие профессии, связанные с риском и храбростью. Меня эти грезы также не обошли стороной. Прямо с детского сада я хотел стать первым человеком, который высадится на другую, кроме Земли, планету нашей Солнечной системы. И в отличие от моих знакомых и друзей, которые со временем переросли свои детские фантазии, мое желание никуда не исчезло. Более того, в какой-то момент оно почти стало манией. Я тоннами скупал с прилавков магазинов все, что так или иначе было связано с космосом. Постеры, кружки, телескопы. Надо ведь было рассмотреть поближе добычу. Футболки, фигурки, даже миниатюрный скафандр. Самое удивительное, что я тогда для себя обнаружил. Родители поддержали мое увлечение. Вплоть до своей кончины они считали, что по жизни человек должен заниматься тем, что ему интересно, и ограничивать его в этом глупо. Воодушевленный таким настроем родителей, еще с подросткового возраста я начал готовить себя к тому, чтобы в будущем отправиться бороздить просторы космоса. Конечно, это был тяжелый труд, но годы обучения и тренировок дали свои плоды. Где-то в высоких кабинетах меня, по-видимому, приметили. В 23, после получения степени бакалавра, я стал учиться в специализированном училище, созданном усилиями космической программы страны. Я изучал внутреннее строение корабля, все общие и деликатные особенности полета в космос, попутно изо дня в день подвергая себя изнурительным тренировкам. Когда я перешагнул уже за 26-й год, меня перевели в кандидаты на полет. Это было самое счастливое время в моей жизни. Наконец, спустя десятилетия, моя мечта уже была готова сбыться. Совсем скоро после этого меня пригласил на личную встречу директор нашего заведения. Наверное, то, о чем я поведаю дальше, я не уполномочен не только писать, но вообще знать. Однако, думаю, в текущих условиях все устные и письменные договоренности потеряли свою силу. И опять же, кто вообще это прочитает? Так вот, беседа с директором была, вероятно, одним из главных поворотов в моей жизни. В сопровождении двух вооруженных охранников он поведал мне о существовании абсолютно секретной космической программы, целью которой была доставка человека на Марс. После этого он заявил, что поражен моими достижениями в моей области, был бы рад пригласить меня вступить в этот проект. Я был полностью ошеломлен. Мне, буквально вчерашнему студенту. Естественно, с огромным энтузиазмом я принял предложение, после чего познакомился с командой. Всего нас было шестеро. Не буду вдаваться в подробности, просто скажу, что ребята приятные. Прошло 2 года, прежде чем мы объявили о том, что мы летим. Опустим все подготовительные моменты и сразу перейдем к запуску. Он произошел через 2 месяца после анонса. Конечно, это было тяжелое испытание. Только сам вылет в открытый космос, но и адаптация к жизни в нем. Лететь нужно было долго, почти год только в одну сторону. Однако я справился, и в дальнейшем получал от полета одно удовольствие. До одного момента. Того самого, который разделил абсолютно все на до и после. До конца я так и не понял, что произошло и при каких обстоятельствах. Я отдыхал в комнате, которая в команде называли гостиной. Это было просторное, приятное помещение, в котором никто не был против провести часик-другой. Здесь важно подметить то, как был построен наш корабль. Между комнатами всегда проходил небольшой, 5 метров, коридор с герметично закрытыми дверьми на выходе. А где-то в метре по стене после него, уже в комнатном помещении, было установлено несколько иллюминаторов, позволявших наблюдать коридор с внешней стороны. Так вот, я один проводил досуг в гостиной, читал книги, а что еще тут делать? Как вдруг произошел сильнейший, как мне показалось, взрыв. Как оказалось, именно в том коридоре. Я бегом ринулся к иллюминатору и, когда посмотрел на него, едва не потерял сознание. То, что произошло, не могло присниться мне даже в самом страшном кошмаре. Коридор, соединяющий комнаты, был разорван на две части. Отделившись от корабля гостиной, невероятно быстрыми темпами от него удалялась. В ту же секунду к иллюминатору с выражением абсолютного ужаса на лице подбежали мои товарищи. Они уже ничего не смогли сделать. Я был обречен. Причем, размышляя сейчас, я понимаю, то, что произошло, даже теоретически не могло произойти. Складывалось ощущение, будто какая-то неведомая сила оторвала кусок корабля и швырнула его в другую сторону. Первые часов пять после катастрофы я, понятно, находился в абсолютной панике. Я носился по всей гостиной часами, как угорелый, прежде чем окончательно не выдохся и не упал на пол. Следующие несколько дней я пребывал в состоянии, близком к кататоническому. Иногда едва удавалось пошевелить пальцами, не говоря уже о том, чтобы встать на ноги. Все это время я не пил, не ел и не спал. Это был такой уровень ужаса, который просто невозможно передать на бумаге. Только после того, как я кое-как вернул контроль над своим телом, я смог удовлетворить свои естественные потребности. Все тело еще, конечно, тряслось, но состояние было лучше. Так я еще провел, по моим подсчетам, больше недели в бесцельном времяпровождении в этой комнате. Хотя, по понятным причинам, отследить время, кроме как помимо часов, было очень сложно. Эта пустая тетрадь нашлась случайно, когда я обыскивал помещение в поисках чего-то съестного помимо чипсов. Честно, то, что произошло, до сих пор не укладывается у меня в голове. Но одно я знаю наверняка. Я замурован в стенах этого большого гроба. Мне отсюда не выбраться, и я умру в ближайшее время. Опишу все это просто, чтобы разбавить тем за свои последние недели. Или, может быть, даже дни. День 2. Полностью обчистил все, что мог на этом корабле. Еды хватит недели на две. Воды примерно столько же. Хотя в целом разницы для меня никакой. Пусть на год, пусть на месяц, пусть на день. Судьба все равно предрешена. Из интересного. Я нашел большой чемодан с вещами моего товарища. Надеюсь, он не слишком обидится на меня за то, что я в них копался. Все равно он больше их никогда не увидит. Там был телефон, причем все еще не разряженный. Ради забавы решил попробовать позвонить на землю, но, думаю, результат очевиден. Еще нашел комплект спортивной одежды и теннисную ракетку. На Марсе там собрался играть, что ли? День 4. Черт возьми, я умираю со скуки. Жаль, что не взял с собой хотя бы одну книгу. Кто же знал, что все так произойдет? Единственное, что мне остается помимо блуждания в мыслях, это глазеть в иллюминатор. Да, очень красиво, не поспоришь. Я бы с радостью поменял бы этот космический вид из окна на вид из окна моего земного дома. Мне трудновато сориентироваться, но кажется, я смог среди всей кучи планет найти нашу Землю. Интересно, насколько далеко он сейчас от нас? День 6. На борту закончилась тушенка. Это, вероятно, была самая вкусная еда, которая здесь была. Теперь, видать, придется доедать тунец. Я терпеть не могу рыбу саму по себе, но консервированную меня от нее тошнит. Причем консервированная еда в тюбиках мне в целом уже порядком поднадоела. Поначалу есть такое было, конечно, интересно, но на второй месяц меня уже начинало буквально выворачивать. А лететь в обе стороны нужно было 2 года. Думаю, по возвращению на Землю я бы точно стал избегать любых продуктов в герметичных упаковках. День 7. Мне кажется, что я потихоньку теряю рассудок. То боковым зрением что-то увижу, то слышится что-то вдалеке. Причем, как мне кажется, снаружи корабля. Будто кто-то плачет или воет. Чувствую себя не в своей тарелке. День 8. Здесь что-то странное происходит. Такое чувство, будто кто-то перекладывает мои личные вещи в другие места, а что-то и вовсе пропадает. Так, сегодня пропала моя аптечка с лекарствами. Меня заложило нос, и я решил закапать. Но, к моему ужасу, небольшая полка для медикаментов была открыта нараспашку, а все содержимое исчезло. Что за хрень? Что происходит? День 9. На вершине всех бед закончились гигиенические салфетки. Они единственное, что хотя бы частично заменяло душ. Но теперь и их нет. После такого сюрприза весь липкий от меня начинает вонять. Гадость. День 10. Черт, я его видел! Я его видел! Эта тварь побежала где-то около стены. Не знаю, что это было, но теперь я лицезрел его гораздо четче. Оно забежало за угол, но когда я со своим травматом двинулся за ней, то ничего не нашел. Может, это галлюцинация? Считал, что во время длительных космических полетов они не редкость. День 12. Она открылась. Она, мать его, открылась. Дверь в тот самый разорвавшийся коридор сама по себе распахнулась. Это было какое-то очень длинное помещение. А посмотрев в иллюминатор, я, честно говоря, прихерел. С внешней стороны это была все та же разъебанная половина коридора. Но это же не так. О таком я мог считать только фантастики. Если не ошибаюсь, там это называлось экстрамерным пространством. То есть пространством, которое изнутри больше, чем кажется, кажется снаружи. Почти сразу из глубины этого этого жуткого коридора начал сдаваться трезвон, похожий на звонок старого телефона. Это продолжается уже больше 10 минут, и это хранить все никак не заглохнет. Более того, звук особо не глушит, даже если закрыть дверь. Пока не буду туда соваться, схожу завтра. А пока плотно прижму подушку к ушам и пробую заснуть. Чё? Да.
Oh, admitted for your approval when Mr. Miller was about to take a trip into oddness and obsolescence through a zone whose boundaries are that of imagination. Accompanying him on this journey is the mesmerizing sound of the Twilight Zone.
Публичных материалов МВД по Войногорскому району от 12 марта 2023 года. От 12 марта 2023 года. Объявление МВД по Войногорскому району от 17 марта 2023 года. От 12 марта 2023 года. 3 марта 2023 года в отделение полиции по городу Войногорск было подано заявление об исчезновении трех жителей города. Богдановского Сергея Владимировича, 1999 года рождения, Лазова Валентина Степановича, 1999 года рождения, Вышинского Валерия Николаевича, 2000 года рождения и Мизрова Антона Анатольевича, 2000 года рождения. Далее по фамилии. Правоохранительными органами было установлено, что все четверо мужчин являлись диггерами, людьми, неофициально занимающихся исследованием различных подземных объектов. Познакомившись друг с другом посредством сообщества в социальной сети ВКонтакте, связанной с деятельностью диггеров, молодые люди решили провести совместную вылазку в одну из пещер, находящуюся в прилегающем к городу горному массиву. Встреча и дальнейшее выдвижение к пункту назначения было запланировано на 1 марта. После нескольких дней подготовки и покупки необходимого снаряжения группа встретилась в назначенном месте и начала движение в сторону пещеры. В это время Вышинский вел активную деятельность на своей странице во ВКонтакте, выкладывая ряд фотографий и рассказывая о планируемом путешествии, а также обещая выложить полное видео с походом после вылазки. И он собирался записывать на телефон. Последняя запись была опубликована 1 марта в 16:38 прямо перед спуском в пещеру. Также перед этим каждый из мужчин позвонил своим родственникам. Более никто из них на связь не выходил. Как и было упомянуто ранее, 3 марта от родственников молодых людей было подано заявление о пропаже. По плану, составленному мужчинами, на поверхности они должны были выбраться в конце следующего дня. Однако ни 2-го, ни 3-го числа никто из них не прибыл домой, так как телефоны были либо отключены, либо находились вне зоны доступа сети. На место происшествия немедленно выехала группа спасателей в составе 30 человек, которая начала операцию по спасению молодых людей. Первые 3 дня команда не смогла выйти на их след. Однако на 4-й день, в глубине пещеры, имевшей несколько ответвлений, была найдена кепка, принадлежащая Лазову. На 5-й день спасатели обнаружили куски футболки с следами запекшейся крови, а чуть дальше человеческую руку, которая, как позднее выяснилось, принадлежала Вышинскому. В последние сутки были найдены голова и нога Вышинского, а также разорваны остатки его одежды. Обнаруженные части тела Вышинского были в значительной степени изувечены. За несколько часов до обнаружения первых останков группы спасателей была найдена небольшая камера, телефон, принадлежащая Вышинскому. При ее изучении была обнаружена длинная видеозапись, которую тот вел во время экспедиции и которую планировал опубликовать в своих соцсетях. Благодаря ней удалось частично восстановить хронологию событий. В интересах следствия публикуется частичная расшифровка записи. В случае, если вы обладаете какими-либо деталями касательно произошедшего с Вышинским и другими мужчинами, или же видели кого-либо из них после 3 марта, просьба немедленно сообщить в ближайший отдел МВД по вашему району. Расшифровка. Малозначимые комментарии о подготовке и впечатления перед походом опущены. Вышинский. Итак, сейчас, смотрит на наручные часы, 4:30 вечера. Со мной в пещере будут спускаться Валера, Валя и Тоха. Камера поочередно показывает лица людей. Думаю, пора. Вы готовы? Молодые люди кричат «Да». Вышинский. Ну, тогда отчаливаем. Вышинский. Так, мы прошли уже 200 метров. Где-то здесь должен быть крутой спуск. Правильно? Или он дальше? Лазов. Да, он где-то тут. 10 секунд тишины. Богдановский. Стойте, вот он. Камера поворачивается в сторону глубокого спуска, идущего вниз под углом 40-50 градусов. Вышинский. Так, держитесь крепче. Тут много выступов. Убедитесь, что вы надежно до них схватились. Малозначительные бытовые разговоры опущены. Спустившись, путники продолжают путь, и время от времени чарят что-то мелом на стенах. Возможно, оставляют пометки. Вышинский. Так, думаю, здесь можно остановиться и разбить лагерь. Мизров. Да, место подходящее. На видео молодые люди разбивают небольшой лагерь, после чего садятся в круг и рассказывают истории жизни, связанных с их деятельностью. Мизров. Так, народ, я тут по делу отойти нужно, если вы понимаете, о чем я. Вышинский. Окей, ждем тебя. Только если сильно не задерживайся, мы сейчас готовить будем. Мизров встает и уходит вдаль, после чего заходит за угол и пропадает из виду. Остальные молодые люди в это время заводят костер из заранее предзаготовленных бревен. Лазов. Так, стоп, а где Тоха? Он ушел 5 минут назад. Вышинский. Ух ты, блин, и правда. Антон, ты там? В ответ ничего не последовало. Богдановский. Антон! Вышинский. Черт, где его носят? Антон! Лазов. Да не кричите вы. Видите, ведь не отвечает. Пошли, может, что-то случилось. Лазов. А где этого хрена носят? Антон, это... Ругательство. Не смешно. Выходи. Богдановский. Да завались ты. С ним точно что-то случилось, поэтому он не отвечает. Я не думаю, что кто-то бы... Вышинский. Парни. О, Господи. О, Боже мой. Камера поворачивается в сторону одной из стен пещеры. На земле лежит тело Мизрова. По-видимому, оно сильно изувечено. Однако камера показывает труп издалека, поэтому четко его разглядеть не представляется возможным. В этот момент Вышинский, видимо, неосознанно опускает камеру вниз. Здесь чем на записи не показывается осмотр тела. Слышан только речь. Лазов. Ух ты мой, это то, о чем я думаю? Вышинский. Похоже на Богдановский. Мне страшнее сейчас. Лазов. Ругательство. Какое-то ругательство. 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 А ведь тот, кто это сделал, вероятно, где-то рядом. Вышинский. Так, слушайте меня. Сейчас мы собираемся и очень тихо ругательство. Отсюда. Когда будет меньше шансов, что мы встретимся с теми или тем, кто это мог сделать. Разбираться будем потом, а сейчас нужно драпать. Вышинский. Я не понимаю, мы уже долго идем в обратном направлении. Где лагерь? Мне кажется, мы зашли куда-то не сюда. Лазов. Да нет, вроде правильно идем. Тут ведь нет ответвлений. Тут путь только один. Мы чисто физически не можем заблудиться. Расслабься. Вышинский. Да что за черт? Мы прошли уже точно раза в 3 больше, чем шли изначально. Мы до сих пор не то, что к лагерю не вышли, но даже отметки наши ни одной не нашли. Так, давайте назад. Мы точно случайно куда-то не туда не свернули. Может, и был другой проход, а мы зашли, не заметив. Богдановский. Ругательство. Я больше не могу. Мы ходим по одному и тому же ругательство. В коридоре уже 2 часа. И по итогу ругательство. Лазов. Да ладно, ты все... Богдановский. Да признай уже, что мы заблудились. Причем, видимо, бесповоротно. Мы часами топчемся по одному и тому же месту и ругательство. Ни пометок, ни следов. Просто ругательство. Тут творится какая-то чертовщина. Почему мы до сих пор не вышли к лагерю? Тут уже не то, что ни на какую дезориентацию, ни на какую потерю времени тут это списать нельзя. Это абсурд. Пока мы шли, я вам точно скажу. Тут не было ни одного ответвления. Вышинский. Я не знаю. Должно быть какое-то рациональное объяснение. Богдановский. Оно у тебя есть? Лазов. Народ, гляньте сюда. Богдановский. Что там, мать твою? Вышинский. Господи Иисусе. Богдановский. Сейчас снова блефану. Камера направляется вперед и постепенно приближается к большой груди костей и черепов, принадлежащих, по-видимому, людям. Ругательство. Ой, Лазов. Ругательство. Это просто ругательство. Я не знаю, что сказать. Это проклятое место. Либо мы выберемся отсюда, либо нас все живьем. А еще внезапно сзади раздается громкий рев, и его источник, вероятно, находится в нескольких сотнях метрах от мужчин. Пушинский. Ругательство. Бежим! Бежим! Лазов. Что за ругательство? Богдановский. Бегите, бегите, оно приближается. Около 4 минут молодые люди бегут, пока звуки сзади постепенно нарастают. В один момент Вышинский с приятелями выбегают из коридора и попадают на большую распутицу с шестьмя ответвлениями. По-видимому, в суматохе молодые люди не смогли сориентироваться, и каждый бежал в отдельный проход. В этот момент Вышинский роняет камеру. Вскоре слышен громкий вопль и звуки тяжелых сначала приближающихся, а потом отдаляющихся шагов. Через минуту раздается крик. Однако установить, кому он принадлежал, не удалось. Более на записи не происходит ничего заслуживающего внимания. Камера продолжает снимать, пока не закончилась батарея. Конец расшифровки.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.